Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Политик Дмитрий Гудков сегодня у меня в гостях. Дима, привет.
Здравствуйте,
дорогой. Рады вас
видеть. Взаимно рад видеть.
Дмитрий Гудков из молодых до ранних, но, как в том анекдоте, в хорошем смысле слова. В свои 37 он успел выиграть одни выборы в Госдуму, проиграть другие, собирается участвовать в выборах мэра Москвы. И все главное против течения, в оппозиции к Путину и партии жуликов и воров, что он сразу декларировал, едва появившись на политической арене. Он этой партии, я имею в виду жуликов и воров, противостоял фактически в одиночку в той Госдуме прошлого созыва, в которую был по недосмотру власти избран. Одни его товарищи, по обманувшей, голосовавшей за нее людей справедливой России, откровенно предали интересы этих людей. Другие, буквально несколько человек, Дмитрия поддерживали, но огонь на себя вызывать не хотели. А кого-то из таких же буйных, как Дмитрий, партия и Госдума просто исторгли из своих рядов. Как, например, его отца Геннадия Гудкова и его товарища Илью Пономарева. Так Дмитрий Гудков оказался в той Госдуме единственным за справедливость и за Россию ответчиком. И нес эту обязанность с честью. Он им всем, жуликам и ворам, как из партии жуликов и воров, так и из других парламентских партий, таким же, впрочем, жуликам и ворам, был бельмом на глазу и живым укором, когда они, жулики и воры, голосовали за закон подлецов, за захват Крыма, за то, чтобы посылать русских солдат гибнуть неизвестно за что в Сирии. Он их всех, рассчитывая на то, что в них осталось что-то человеческое, призвал почтить минутой молчания память убитого Бориса Немцова и обнаружил для всего здравомыслящего мира, что ничего в них, в российской власти, человеческого не осталось. Он сам мне напоминает Немцова. Молодой, красивый, высокий и широкоплечий, улыбчивый, умный, умеющий находить общий язык с самыми разными людьми. Дай Бог, чтобы его судьба сложилась счастливо. Именно такие люди нужны России во власти после того, как она сбросит с себя власть жуликов и воров. А она ее непременно сбросит. Дим, я знаю, что хочу начать, что вы такой интересный, что называется, случай, потому что вы представляете собой такое поколение рубежа. Последнее советское поколение и первое поколение послесоветское. Да, я имею в виду, что все-таки, хотя вам было там 10 лет, 11 лет, когда закончилась советская власть, но какое-то, так сказать, какие-то они воспоминания и впечатления сохранились. Правда?
Конечно, безусловно.
Пусть детские. Выросли вы в семье абсолютно такой, благополучно советской. Отец вас, ваш, как все знают, офицер, сделавший даже более удачную карьеру, чем Владимир Владимирович Путин, потому что он полковник КГБ, а не подполковник, хотя, не знаю, может быть, хотя... Нет, но он при советской власти получил полковника, да?
Тогда еще майором он был.
А была и майор. Тогда, значит, в этом отношении я ошибся. Ну, вряд ли в семье было какое-то критическое отношение к советской власти, к коммунистической партии и так далее. Или что-то такое?
Бурные дискуссии всегда были, конечно. У меня дядя, он прямо ненавидел
систему,
конечно. Угу. Вот. Постоянные споры. Ну, я уже помню, конечно, в 90-х.
Ну да.
Споры были и про советскую систему, и про Ельцина были споры. Я тогда мало чего понимал. Ага. Вот. И, наверное, лет до 11-12 я даже не знал, что где папа работал. Он у меня был доцентом, академиком. Вот. И все время, я помню, отмечали, видимо, он там новую звездочку на погонах отмечал, но всем рассказывал, что это новый какой-то там ученой степень или еще что-то в этом роде.
А почему он что так, шифровался?
Ну тогда так положено было. Нет, мама, естественно, знала, где он работал.
Ну, если нет. Вот. Надеюсь.
И, но он работал в контрразведке. И я помню, 86-й год у него была командировка в Соединенные Штаты.
Так.
И вот он оттуда привез бутылку Кока-Колы, вот эту двухлитровую.
Ну.
А тогда у всех были стеклянные тары. А у нас была вот такая пластиковая. И у нас, я помню, очередь была из наших друзей и знакомых, чтобы взять у нас эту тару, налить туда компот или сок и поехать куда-нибудь на шашлыки. И вот это прям вот яркое воспоминание. И магнитофон, он такой кассетник привез. Ага. И говорил, никому не говори, что у нас магнитофон. Вот. Но тогда это была экзотика. Вот. Да, маме привез куртку, кроссовки, что-то такое. Угу. И все это какие-то смешные деньги по тем временам в Америке стоило.
Ну да.
Вот такие
на суточные экономил, небось.
Да, конечно, да.
На консервах сидел.
И вот тогда он приехал, и это я уже знаю. После того, как мне рассказали, когда я стал взрослым, в тот момент мой папа понял, что, в общем-то, Советский Союз скоро развалится. Потому что отставание было там десятилетия. И он работал в отделе, в Коломенском отделе КГБ, и он пришел к руководству, делился впечатлениями, сказал, что страна в опасности, а ему тогда никто не поверил. То есть в 87-м году он уже предсказывал события, то есть, которые произошли там через 4 года.
Я думаю, такие поездки, да, ни одного праведного коммуниста, что называется, свернули с пути истинного. Дим, а вот что такое для вас, хотя тогда в самый момент вы были, естественно, малы совсем, но все равно ведь это какой-то был такой процесс. Что такое для вас был вот и что такое для вас остается? Распад Советского Союза. Это геополитическая катастрофа?
Для меня нет. Мне тогда было, во-первых, 11 лет.
Я понимаю, но тем не менее, я повторяю, это все-таки эхо звучало долго. Вот,
а во-вторых,
и до сих пор звучит.
Сейчас, наверное, мне сложно ответить на этот вопрос как просто обыватель. Потому что я политик, я прекрасно понимаю, что произошло, какие были процессы, происходили в экономике, в политике, и вижу аналогию с сегодняшним временем. Конечно же, результат был уже очевиден с самого начала. То есть страна была обречена на то, чтобы либо она распадается, либо она идет по пути реформ. То есть либо власть выбирает реформы и эволюцию, либо это все заканчивается распадом, деградацией или революцией. Развилка очевидна. Угу. Поэтому если бы Горбачев, наверное, тогда пошел не на полумеры, а на серьезные реформы, возможно, удалось бы избежать. Хотя, мне кажется, наверное, уже было поздно.
Я думаю, что тут несколько «если бы». Если бы от Горбачева еще не отвернулась вот наша, так сказать, передовая, что называется, интеллигенция, которая, в общем, перекочевала и в политику во многом, и тот же Попов, Афанасьев и так далее, не отвернулась от него.
Тоже отдать ему надо должное, он не пошел по пути серьезных таких репрессий.
Да, да.
У него был выбор.
И это факт. Я к нему отношусь с очень большим уважением и симпатией. Это я не раз это повторял. Считаю его...
Я с ним однажды по телефону разговаривал. Это было накануне моей избирательной кампании. Я, значит, на отдыхе с семьей. Мне тогда позвонил Алексей Венедиктов. Говорит, Дмитрий, мы тут сидим, обсуждаем вообще, как помочь демократам победить на выборах в Государственную Думу. Ты знаешь, здесь Михаил Сергеевич Горбачев, он хочет с тобой поговорить. И вот понятно все. Вроде... Он не президент уже, да?
Ну да.
Я даже как-то встал, я помню. Но потому что для меня Горбачев был тем вот большим человеком в телевизоре, когда я даже не понимал, что он говорит. Мне там было мало совсем лет. Но все равно какое-то у меня вот теплое отношение сохранилось. Не знаю, часто очень, когда спрашивают социологи у граждан по поводу Советского Союза, и все с теплотой вспоминают. А вспоминает на самом деле свое детство, свою молодость.
Молодость, конечно.
Вот для меня это мое детство. Оно хорошее, оно было счастливым, я его любил, люблю и всегда вспоминаю. Поэтому это, наверное, не отношение, конечно, к Советскому Союзу, к политическому режиму, это отношение к городу Коломна, из которого я родом. Это отношение к моей школе, потому что я пошел в школу, первые три класса я учился в Коломне. Там я начал заниматься спортом, большим теннисом, кстати.
Большим теннисом?
Да, потом я уже...
То есть тренд такой уловил еще до того, как он начался.
Да, правда, теннис я так и не научился играть, но физически я хорошо подготовил себя уже к баскетболу, потому что когда я переехал в Москву, меня родители отдали в баскетбол, и это профессиональный спорт, то есть я профессионально занимался.
Нашел дом молодежная сборная.
Играл с Андреем Кириленко вместе. Но, к сожалению, Я очень любил прыгать и делать сламданки.
Так.
Даже допрыгивал головой до кольца баскетбольного. Баскетбольное кольцо 3,05.
А рост какой?
А у меня 1,93 тогда. Сейчас 96.
Угу.
Я головой до кольца допрыгивал. Меня тренер, моя любимая Валентина Григорьевна Башкирова, это бывшая директор школы Тринта, она мне всегда говорила: Дима, перед тем, как прыгать, разомнись. Ну, я, естественно, не послушал. Прыгнул, приземлился в мениск.
Мениск.
Да, к сожалению, и моя команда поехала на чемпионат Европы, все стали мастерами, а я уже не смог поехать.
Но я слышал, что до этого еще даже в Америку приглашали, да?
Это когда я, да, когда мы поехали. Я, кстати, в Америке был в 13 лет первый раз с нашей командой. Потом...
Какой прогресс по сравнению с отцом? Во сколько он был первый раз в Америке, и вы?
Потом 16 лет, и в 16 лет мне предложили остаться играть за школу, потом за университет. И я тогда сказал: нет, хочу на родину. Вернулся в Россию.
Этот пафос остался по жизни?
Нет, нет, не остался. Потому что мне кажется, что я стал таким человеком мира. То есть я люблю страну, безусловно, конечно. Я, наверное, не смог бы жить где-то в другой стране. Но при этом я люблю путешествовать. У меня много друзей в разных странах. Я живу в мире без границ.
Ну, это хорошо.
Вот у меня нет границ.
Ну, это... И это благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву.
Конечно, в том числе.
Не будем этого забывать.
Поэтому,
не
когда будем. Кто-то пытается меня в чем-то ограничивать, у меня внутри вот протест начинается.
Я вас понимаю.
Я люблю свободу. Я люблю свободу. Кстати, еще один вид спорта, где ты чувствуешь себя свободным, и меня к этому спорту приобщил Борис Немцов.
Это виндсерфинг.
Виндсерфинг. И мы как-то с ним разговаривали, и я тогда спросил, говорю: когда мы вместе поедем? Он говорит: научись глиссировать. Это как глиссада, это когда ты привязываешься к парусу, доска, ловишь ветер, и доска практически скользит.
Да,
уже большая
скорость. Ага.
И вот я научился глиссировать. Ощущение полной свободы, кайфа. Я кричал от радости, потому что это ни с чем не сравнится. И я звоню, помню. Нет, он позвонил. Мы с Яшиным были в Болгарии, с Ильей Яшиным. И договорились, что поедем весной вместе. Ну, не суждено было.
Ух ты, Господи, а. Бедный Боря, да, он обожал это дело.
Да, спорт настоящих свободных людей.
Обожал кататься в Венесуэлу туда на...
Ну, я не знаю, куда.
Да-да-да, на остров Маргарита.
Я в Дахаб ездил.
Ой, да. Дим, а когда вас, собственно говоря, возвращаясь на такую серьезную платформу, когда вас в политику потянуло, когда вас это заинтересовало и когда вы решили заняться этим всерьез?
Мне было 19 лет, я учился на журфаке на третьем курсе. А Геннадий Гудков тогда решил участвовать в выборах по нашему родному Коломенскому округу. Я был единственным журналистом, кого он знал лично. И он мне предложил попробовать. А я тогда работал в нашей семейной компании, выпускал газеты. В общем-то, я и сам фотографировал, сам верстал, писал тексты и выпускал газету один. Ну, правда, она была такая узкоспециализированная.
Но, тем не менее, газета из газеты.
Вот. И я прошел первую избирательную кампанию. С нами, может быть, помните, Наталья Кучеренко такая была, она ведущая Радио России.
Да, припоминаю.
Вот она была у нас в штабе, и вот мы вместе сформировали пресс-службу, выпускали газеты, писали тексты. Эти тексты размещали в разных там региональных газетах. Было дико интересно, очень интересно. Я потом написал работу, дипломную работу для, уже на пятом курсе о компании. Кстати, очень многим нашим преподавателям журфака понравилось. Я ее очень интересно написал. Мне все сказали, это не научный слог. Я говорю, ну я по-другому не умею. Но им понравилось. А когда компания закончилась, первая компания для Геннадия Гудкова закончилась поражением. Он занял второе место, проиграв космонавту Титову.
Титова, ага.
Да, Титов ничего не делал, но вот на имени он тогда выиграл.
Он был Титов,
а потом
космонавт номер два.
Титов, к сожалению, скончался. Объявили до выборов в 2001 году.
Вот как, ага.
Да, и он уже, конечно, победил. Мы уже подготовились. Я понял, что вот мне больше ничего не интересно. И вот я решил попробовать самостоятельно поучаствовать в выборах уже в качестве кандидата. Это был 2005 год. Я помню, отец был против, кстати, тогда. Я пошел на самую, наверное, интересную компанию, где должен был идти Михаил Борисович Ходорковский, но его не пустили.
И Шендерович,
Виктор,
да?
Шендерович тогда был режиссер Говорухин.
Ага, Говорухин, конечно.
Ну,
конечно.
Я зарегистрировался. Угу. Ну, понятно, денег нету. Денег не хватило на 2 билборда. Мне тогда лозунг был: знаешь такого? Голосуй за Гудкова. Лозунг.
Мы
а под конец кампании: знаем такого. Голосую за Гудкова. Хотя, конечно, никто не знал.
Кто придумал? Кто придумал, Мир?
Это придумал...
Кто-то, не вы?
Нет, это не я придумал. Mm-hmm. Придумал, кстати, хороший, очень профессиональный продюсер телевидения Сергей Евдокимов, с которым мы когда-то создавали молодежную общественную палату.
Mm-hmm. Понятно.
Я получил совсем малым там. Что-то меньше 2%. Ну, по крайней мере, я ходил на встречи, я провел много встреч в школах, во дворах.
Какой опыт? Это же бесценно.
Да, опыт серьезный, потому что, мне кажется, политик, который не общается с людьми и не отвечает на острые, самые разные вопросы, даже пусть провокативные, значит, он не сможет потом сделать нормальную партию, он не сможет аргументированно объяснить какую-то реформу и так далее. То есть это вообще очень важно. Уметь общаться с людьми.
Конечно. Скажите мне, пожалуйста. Ну, в общем, вы в политику как-то и в большую жизнь так вошли, что называется, под крылом широким отца.
Да, конечно.
Да? Такая, нет ли такой семейственности такой?
Ну, как есть семейственность. Есть. Ну, я бы сказал, династийность. Потому что семейственность в нашей стране — это когда есть чиновник, который из кармана вытаскивает своего чада, которого вообще никто не знает. Он прячется от всех камер, но зато получает какие-то должности и возглавляет потом банки, компании, получает госзаказы. Здесь же меня фактически отец привел в оппозицию.
Приход и ваш в политику, и вашего отца пришелся на путинские годы, да? Ну, а почему, собственно говоря, вы не только не стали верными путинцами, а оказались... Ну, а вас, естественно, отвечайте. Отца, я надеюсь, тоже увидите в этом кресле. Пусть он сам за себя говорит. А оказались в оппозиции.
Ну, опять-таки,
какой тут был, был момент истины вот такой?
Про отца могу сказать, что первые годы там он был... Ну, не то, что очарован, но он был на каких-то общих там встречах. Ему действительно нравилось то, что говорил Путин в самом начале. А потом просто он стал сам... Путин же менялся.
Ну, да.
Вот. Потом был Норд-Ост, который очень сильно повлиял на отношения. Потом был Беслан. Потом уничтожение политических партий. Потому что отец тогда возглавил Народную партию.
Да, помню такое.
И когда он отказался поддерживать законопроект Путина об отмене одномандатных округов, я сейчас даже не помню, кто тогда был в администрации, но была команда запугать всех депутатов Народной партии, а после третьего года их было 23 человека. И в итоге 20 человек ушли в Единую Россию. А трое остались в Народной партии. Это Геннадий Гудков, Валерий Зубов, уже покойный.
Наш человек.
И Анатолий Аксаков. И как можно относиться к человеку, который говорил про то, что необходимо создавать общественное телевидение, а он свободу слова уничтожал. Который говорил про политическую конкуренцию, а законы принимались... уничтожающие эту конкуренцию. То есть это была трансформация долгая.
Понимаю.
Долгая. А уже что касается 2011 года, ну вот я избирался, я возглавлял список партий в Тамбове и в Рязани. В Рязани еще более-менее нам удалось защитить голоса. В Тамбове моих наблюдателей вообще всех выгнали. У меня украли половину голосов. И моих сотрудников, там девушки были, студентки, которых просто там за руки, за ноги выносили с избирательных участков. И все, когда я уже приехал в Москву...
Но все-таки оставшейся половины хватило.
Хватило, но никто не рассчитывал, что мы... Справедливая Россия получит 14% почти.
Ну да.
То есть, если бы Справедливая Россия получила 7 или 8, как прогнозировали социологи, то, конечно, у меня бы не было мандата. Меня вообще, я уже сейчас понимаю... Меня специально бросили в эти два региона. Математическая модель на тот момент показывала, что я вообще никак не пройду.
Да, потому что регионы-то тяжелые такие.
Да, и еще была внутри «Справедливой России» была конкуренция. То есть был Миронов со своей командой, Миронов, Левичев. И у меня были, кстати, неплохие отношения с Мироновым.
А я же хотел сказать, у вас же, кажется, Миронов какое-то время вам вполне, что называется, так сказать, как-то патронировал вас.
Более того, в какой-то момент мне казалось, что нам удается его, на него как-то влиять.
Сдвинуть.
Да, он вообще хороший человек. Вот давайте, я при всех наших политических разногласиях, я понимаю, что он был в какой-то момент человеком искренним. Может быть, где-то заблуждался. Но он, как друг Путина, он тянул нас и ту партию, в которую я тогда входил, в сторону Кремля. Мы же хотели создать что-то независимое, хотели, чтобы появилась в России социал-демократическая партия. Умеренная, но независимая, чтобы там под козырек выполнять все эти приказы Кремля. Тем более они становились все абсурднее и абсурднее. Вот, поэтому, конечно же, Левичев на тот момент, который, на самом деле, очень умный, очень хитрый, очень расчетливый человек, он рассчитал, где кого надо поставить, чтобы получить фракцию подконтрольную. Ну, так получилось, что я прошел.
И ведь, называя вещи своими именами, все-таки «Справедливая Россия» обманула избирателей.
Ну, не «Справедливая Россия», а руководство «Справедливой России». Ну,
конечно. Руководство потому всегда, что так сказать, ассоциируется
с партией. До последнего момента и на сегодняшний момент.
Нет, а вас спор нет. Нет.
Там Илья был Пономарев, и Геннадий Гудков, и Валерий Зубов, и Сергей Петров, и многие депутаты. И Сергей Доронин, кстати, Андрей Озеров, которые не голосовали за закон Димы Яковлева, которые очень часто голосовали вместе со мной. Так что был в партии Сергей Нефедов, герой России. Потом вышел, потому что нас исключили.
Ну, понятно.
Знак протеста. Так что был, я бы сказал, раскол случился после Болотной.
Ну, вы назвали нескольких людей. Сколько всего была фракция, сколькими людьми была представлена?
64.
Маловато. Маловато.
Что же делать-то?
Маловато, 4-5 человек, так по большому счету, я вспоминаю просто по голосованиям. Вы, естественно, Пономарев, Сергей Петров, там еще, ну, Зубов, естественно.
На тот момент даже нас пятерых хватало, чтобы диктовать повестку.
Это я понимаю, это я понимаю. Но просто я говорю о самом все-таки, вот я еще хочу с вами затронуться в качестве человеческого материала, что как все-таки, как легко, оказывается, пробить, казалось бы, взрослых, состоявшихся, прочно стоящих на ногах людей.
Ну, я в чем-то понимаю их. У меня был разговор с одним депутатом, но уже он сейчас уже не в Думе. Я имею в виду, когда еще я был депутатом, и он сказал такую фразу: «Тим, ты молодец, все делаешь правильно, как бы мне хотелось тебя поддержать». Я у него спрашиваю: «А что же не поддерживаешь?»
Зачем дело стал-то?
Говорит: «Понимаешь, когда мне было 35, как тебе, ну тогда мне 35 было, сейчас 37, я же тоже хотел бороться, хотел чего-то менять. А потом у меня отобрали бизнес, чуть не посадили мою то ли супругу, то ли сестру, я сейчас не помню. Сейчас мне уже там намного больше, чем тебе, я не знаю, сколько там, под 60 лет. Говорит, у меня нет сил больше. Я не готов подвергать себя риску, потому что это у тебя впереди.
Ну, хорошо, но сил пробиться в Думу ему хватило, как бы сказать. На это он направился.
Не хватило.
Уже в новую Думу.
Вот, поэтому мне кажется, что все-таки протест — это еще и дело молодых. Я вот почему.
Ой, ну тогда дело плохо, понимаете, потому что молодость, это, как известно, проходит.
Единственный недостаток, который проходит.
Главный. Главный, да. Так что тогда дело плохо. Если только на молодых вся надежда, то
очень много
в России все делается так медленно, что молодость молодых, она будет проходить быстрее, чем какое-то движение.
Я еще оптимист.
Я тоже оптимист.
26 марта я увидел очень много молодых людей, которые хотят перемен. Вот как раз эти люди, мне кажется, и изменит страну.
Ну да, но мы же помним, где мы же помним и Болотную, где тоже было и много молодых людей, которые хотели перемен, и не молодых, а как пуганули всех разгоном.
Во-первых, не всех,
но тем не менее.
Во-вторых,
затишье наступило надолго, вот прямо вплоть до 26 марта, будем считать.
Во-первых, не всех, а во-вторых, как мне кажется, события 11 и 12 они и привели вот в сегодняшнюю, к сегодняшним событиям. Потому что ведь что произошло тогда? Власть, по сути, отказалась от сотрудничества с городским и средним классом. Власть, по сути, перестала сотрудничать и слушать интеллектуалов. И пошла по пути наименьшего сопротивления, стала заигрывать с консервативным классом, назовем это так. Перестала реагировать на какую-либо критику. Включила пропаганду, и в итоге это привело к огромной череде ошибок. Мы возьмем даже события в экономике, пожалуйста. Внешняя политика, присоединение Крыма, Донбасс, конфликт с Западом, это все предопределило серьезную кризисную ситуацию. То есть даже если цены на нефть вырастут, все равно мы будем деградировать в экономике, потому что у нас даже буровые установки, и то не в России производятся.
Ну да.
А потребление нефти, газа, все это будет падать. У нас больше нет ничего. А санкции действительно серьезные проблемы для нас создают. А без инвестиций наша экономика просто долго. Конечно, еще 10 лет мы протянем, а дальше?
Да.
Дальше нужно как-то спасать. А за счет чего можно спасать? Только за счет инвестиций. А внутри инвестиций нет, внутри денег нет. У нас отток капитала после Крыма 250 миллиардов долларов за несколько лет. У нас раньше 70 миллиардов в год было иностранных инвестиций. Сейчас меньше двух уже.
Угу.
И это все отражается на создание рабочих мест. Они не создаются. Предприятия не строятся, работы нет. Вот она идет, деградация.
Деградация-то идет, но я боюсь, что в России все эти процессы очень медленно могут идти и на много еще лет растянуться, прежде чем, что называется, клюнет жареный петух. Хочу еще об одной вас вещи спросить. Вы упомянули Крым, а все-таки вы не голосовали против аннексии, насколько я помню, один только человек, Илья Пономарев,
не
да?
Не голосовал, да.
Почему? Все-таки это какой-то компромисс, чего-то
нет,
испугались,
это
какой-то малодушие.
Это была попытка сформировать группу. Мы договорились вчетвером, в том числе с Ильей Пономаревым, что мы не голосуем. Ну, некоторым депутатам было сложно проголосовать против, это первое. Да? Второе, позиция была очень простая. Мы же не против того, чтобы Крым был в составе России. И не против людей, которые хотят. Но мы против тех методов, на которых этот Крым присоединен. Мы против нарушения международного права. Мы против нарушения международных соглашений. Мы против действий, которые приводят к санкциям, к международной изоляции. Мы об этом предупреждали. Именно поэтому мы не голосовали. Есть разные формы протеста в Думе. Ты можешь голосовать против. Ты можешь не голосовать. Ты можешь воздержаться. Воздержаться – это если ты не можешь определить свою позицию.
Ну,
ты
да.
не знаешь как. Но не голосовать – это вполне себе позиция против.
Тем более
я вышел на марши мира, я дал все интервью.
Нет, бесспорно. Да. Дальше да-да-да.
Но в какой-то момент мне не хотелось идти на конфликт с людьми,
вот все-таки я
жителями
хотел...
Крыма,
да-да-да.
Которые хотели.
Все-таки вас остановил что-то, как нежелание действительно быть непонятым теми же жителями Крыма и теми, в том числе и вполне здравомыслящими людьми, которые поддержали эту аннексию.
Мне хотелось сохранить возможность диалога.
Я понимаю.
И мне не хотелось сжигать все мосты.
Я понимаю.
Потому что ситуация, я это прекрасно тогда понимал. Да, пусть там 7% было против, а может быть и 5% против. Но, понимая, какие будут последствия, я уже тогда знал, что на протяжении там, 5-7, а может быть там даже и меньше лет, позиция будет трансформироваться и меняться. И тогда те люди, которые не занимали какую-то категоричную позицию и не впадали в крайность, они способны будут вот этот диалог восстановить. А он нужен
ну, да.
в стране.
И быть неким таким связующим звеном, связующим
Безусловно.
Мостом
Я
между
дипломат.
Теми, кто резко за и резко против.
У меня второе образование.
Я знаю.
Оно
да.
даже, наверное, призвание. Это дипломатия. Я стараюсь всегда не уходить в какие-то крайности. Но позиция, она четкая и понятная.
Скажите мне, для вас было неожиданностью, когда депутаты отказались почтить Бориса Немцова память вот, вставанием, минутой молчания?
Ну, честно говоря, да. Потому что...
Вы не понимали, что ваше предложение, ваше выступление обречено вот
Нет,
на такую реакцию?
Я был уверен, что я их застану. Оторвать одно место от стула. что ну, есть разные ситуации, но в такой ситуации все должны были почтить память, потому что человек, во-первых, работал в парламенте, а всегда депутаты, если вдруг что-то происходило, всегда объявляли минуту молчания по бывшим коллегам. Традиция такая политическая, да, человеческая даже традиция. Во-вторых, Немцов был, занимал большие должности. Первый вице-премьер, губернатор.
Он в том же парламенте он был вице-спикером, да, ни много ни мало.
Руководитель фракции.
Нет, он был вице-спикером, когда была эта самая СПС.
По-моему, руководитель фракции. Ну, неважно.
Это
занимал все равно большую должность. Он был депутатом действующим региональным. И он был убит. Понятно, основания исключительно политические, мотивы политические. И то, что они не оторвали, извините, вот эти вот места от стула, для меня это было ну, каким-то нарушением уже этических норм, абсолютно, человеческих норм.
Абсолютно. Но я этот вопрос вам задал, как бы вот привязывая его к тому вашему рассказу о том депутате уже зрелом, который
Зубов
вас...
стал, кстати. Валерий Зубов.
Ну, это было...
Я дважды пытался. И еще когда годовщина была, когда Валерий Зубов уже болел, стал еще Иван Грачев. Я просто сейчас для справедливости Валерий Зубов и Иван Грачев.
Ну, понятно. Ну, вот я это еще привязываю, почему я об этом вспомнил в моменте. Вот к этому вашему рассказу об этом депутате, вашем старшем коллеге, который говорил, что как он вас понимает, как ему это все симпатично, но бизнес, т.д. Но тут-то, что это все-таки за человеческий материал, вы меня извините, в доме? Тут-то чем люди рисковали?
Не знаю.
Я не понимаю этого.
Я тоже не понимаю.
Я не понимаю, и что это за люди...
Их приучили, что инициатива наказуема. Вот, за 5 лет, начиная с 2011 года, они увидели, как Геннадия Гудкова выкинули, как выкинули Пономарева потом, что происходило со мной. Запугали. Людям есть что терять, и они уже, мне кажется, сломались, знаете, когда? На законе Димы Яковлева. То есть психологически сломала вот эта ситуация с принятием антисиротского закона многих депутатов. Я просто это знаю. И они, многие мне признавались, что они не хотели бы, они бы, если была возможность, отмотали бы все назад, пленку, и поменяли свое решение. Потому что одно дело пропаганда, и можно людям с голубого экрана рассказывать, что американцы едят детей. Но в Думе все равно же нет дураков.
Ну, я тоже так думаю.
Дураков нет. Ну, за исключением одного, не будем называть фамилию. Вот. Который сошел с ума. Я думаю, телезрители все поняли. Но
я не понял.
Большинство... Я вам потом расскажу. Так вот, в основном это люди очень умные, которые прекрасно разбираются детально в цифрах с аналитикой, со статистикой. И я же просто знаю, как проходили заседания фракции по антисиротскому закону. То есть там просто конфликты были, что нельзя за такое голосовать. Этот закон убивает детей-сирот. Им важно получить семью, и не важно где. Им не нужны там какие-то подарки, им не нужна одежда, им не нужны там новые детские дома, им нужна семья, родители. А многие дети больные, которых нельзя вылечить. Многие дети погибли из-за того, что их не увезли и не начали лечить. И я был в семьях, которые, американских семьях, которые усыновили наших детей. Я фотографировал, я проехал. Я видел таких больных детей, с которыми, ну, честно говоря, психологически сложно даже рядом находиться.
Ну, конечно.
И вот конечно. Американская семья, двоих усыновили, они тратили, вот одна семья, по $1000 в месяц на каждого ребенка, чтобы просто вылечить. У них по отдельной комнате. Живут прекрасно. Одна девочка, по-моему, даже вылечилась от чего-то. Вот. У нее собака, она гуляет, она учится в школе. А что бы с ней случилось в России?
Без комментариев.
Ну, вот, поэтому, когда депутатов заставили проголосовать за такой античеловеческий закон, людоедский закон, вот когда они кнопку нажали, внутри что-то сломалось. Стержень сломался. И дальше с ними можно было делать все, что угодно. Пакет Яровой, пожалуйста. Что там еще в Совете Федерации? Куда там войска надо направить? В Сирию? Да хоть куда угодно. Вот и стали нажимать уже на все кнопки. После этого закона уже ничего не страшно, потому что самый главный грех в своей жизни они
совершили. А с обществом того же не произошло? Вот меня интересует вопрос, собственно, до какой степени вот эти вот пропорции депутатов одних и других в Государственной Думе, уже, ну, прошлый возьму, потому что сейчас уже без пропорций, сейчас, видимо, 100%, отражают пропорции, соответствующие в обществе?
Ну, я могу на примере своего округа. Когда я читал исследования там Левады, социологов про 86%, был момент, который, когда мы все были деморализованы. И казалось, неужели нас так мало, а всех так легко можно обмануть? Скажу честно, я понимал, что это такая еще и зомба социология. Вообще все совершенно по-другому. Я провел 251 встречу. Я посетил каждый двор, я увидел 15 тысяч человек в северо-западе Москвы. Понятно, что Москва отличается от других регионов, но я увидел абсолютно нормальных, адекватных людей. Просто 70% у нас аполитичны. Они вообще за этим не следят. Им все равно. Они просто не видят никакой альтернативы, им это уже не интересно. Но в целом, когда начинаешь с людьми разговаривать нормально, когда им объясняешь про Крым, про закон Димы Яковлева, про избирательную систему, про борьбу с коррупцией, говоришь, почему у них вот эти местные проблемы там с лавочками и с ЖКХ, из-за чего это? Люди понимают вполне нормально. И я оптимист еще как раз, потому что я прошел кампанию, увидел большое количество людей разных. Очень много было моих оппонентов, которые приходили, насмотревшись там Киселева, и задавали мне вопросы про мою поездку в Америку, куда я ездил к детям-сиротам как раз. И когда я им спокойно объяснял и рассказывал, что я там делал, они меняли просто вот сразу.
Неужели действительно?
Да, да. То есть вот я, наоборот, любил такие вопросы.
Я думаю, конечно. Это самое важное, самое главное.
Когда они видят политика, и политик спокойно ему объясняет, почему так. Я еще им объяснял, как отличить журналистику от пропаганды. И они со мной, многие соглашались. И на самом деле, очень часто начинающие политики, когда они начинают встречаться с разными людьми, приходят в основном активные, очень много оппонентов приходит. И у них складывается ощущение, что кругом вот какие-то странные люди, которые верят Киселеву. А это просто концентрация вокруг них происходит. Понятно. Это такая психологическая война еще, которую власть ведет в отношении оппозиции. Почему у нас комментарии там такие негативные в соцсетях, угрозы какие-то. Это для того, чтобы мы подумали, что нас мало. Ну, что, да. Что нас никто не поддерживает.
Ну, конечно, это такое психологическое давление, психическая атака такая.
Чтобы мы потеряли веру. Ну, вот как-то я прошел это все. И, да мне плевать, что там в комментариях пишут. Я вижу много вокруг нормальных людей. Просто пока у меня нет инструментов доведения информации. Моей точки зрения. Но вот с кем я встречался, до кого я дошел пешком, у меня же не было доступа к телевизору. Все люди вполне себе нормально реагировали и на мою политическую программу. Она была, между прочим, не всегда популярна. И про Крым я объяснял в своих газетах. И говорил про нарушение международного права. И рассказывал, что нам Конституцию надо менять, ограничить власть президента, чтобы он не назначал судей. У нас такая была программа. Казалось бы, людям интересно там, интересны свои личные проблемы. Лавочки, ЖКХ, подъезды. Нет. Достаточно людей, которые понимают необходимость вообще больших глобальных системных реформ в нашей стране. Я получил больше 20%.
Да, я знаю результаты.
Против меня было, смотрите, тяжеловесы. Онищенко. Это вот, наверное, наши телезрители думают, что это какой-то странный персонаж. Нет, это врач с узнаваемостью 85%.
И с хорошо подвешенным языком, между прочим.
Ассоциируется с властью, а это сразу 20%. И каждый день он спасал людей. Вместе с телевизионными ведущими он то пруд почистил, то еще что-то. То есть каждый день он приходил каждому через телевизор домой.
Застать Дмитрия Гудкова в спортивном зале не составляет большого труда. По его словам, два раза в неделю он приходит сюда, чтобы потаскать тяжести или покрутить баскетбольный мяч. Правда, плотно баскетболом не занимался несколько лет. Впрочем, в спорте, как и в политике, неудача чередуется с успехом. Рукам достаточно вспомнить подзабытые траектории И тогда в корзине оказываются мячи, летящие даже из трехочковой зоны.
Здесь сколько? Лет 15, не знаю. 15 лет назад мы играли. Я рано утром просыпаюсь, детей отвожу, кого в садик, кого в школу, и приезжаю в зал. Потому что работаю вечером и ночью, а в зале приходится по утрам. Когда я был депутатом, первый год, 12-й год, были соревнования между фракциями. За «Единую Россию» играл тогда Марат Сафин, я играл за «Справедливость».
Интересно, что Гудков-младший не играет на камеру. Промахивается, значит, сегодня не судьба. Дополнительных дублей не требует, хотя, когда впадает в азарт, недовольство собой все же проявляется. И тут дело, конечно, не в молодости, а в привитом в семье критичном отношении к себе. А еще в чисто спортивной дисциплине. Не забил с выбранной точки, нужно повторять до тех пор, пока мяч не упадет в корзину, к тому же желательно не побеспокоив сетку. И в этом нет самолюбования, это привычка к точности. У Гудковых это вообще кажется семейным. Дисциплинированность в спорте, в конце концов, оборачивается дисциплинированностью в жизни, в том числе и в политике. Разница лишь в частностях. В спортзале иногда мяч выбирает цель. В политике же цель выбирает только человек.
По поводу оптимизма. Вот нынешняя ситуация вам внушает оптимизм? Потому что все-таки какое-то движение началось. Два таких было мощных мотиватора. Это вот такая антикоррупционная кампания имени Навального. Будем называть вещи своими именами и воздадим должное. И вот это вот, ну а в масштабах Москвы, это, конечно, это история с реновацией. И какое-то движение в обществе началось, как вы считаете?
Однозначно. Началось, потому что я это чувствую даже по нашей муниципальной кампании. Вот просто вспомните, было такое, чтобы в Москве люди интересовались выборами местных депутатов? Никогда.
Никогда.
Я не помню этого. Сейчас... Да, и когда мы начинали, наша задача была вообще найти желающих стать муниципальными депутатами. Денег не платят, много проблем, и вообще нужно потратить какие-то свои деньги, личное время для того, чтобы избраться. И когда мы начинали кампанию, мы надеялись, ну, что 300 хотя бы кандидатов мы найдем, по несколько человек в каждом районе выдвинем. Знаете, сколько сейчас у нас уже? 1400. Это кого мы отобрали. А зарегистрировались у нас больше 2000 уже. Это люди, которые раньше не участвовали, ну, большинство из них. Предприниматели, ученые, учителя, разные люди, которые поняли, что если мы хотим поменять страну, начинать надо с местного уровня, на самом деле. Потому что вот нам удалось взять власть в Щукино, в муниципальном собрании.
Да.
7 единороссов, 8 независимых. Глава управы 2,5 часа отчитывается. А Настя Брюханова, наша девушка 23 лет, из ОВД Щукина вывела всех задержанных 26 марта. И там они парки делают, лавочки устанавливают, ну, масса дел по благоустройству. Но дальше-то есть возможность выдвинуть кандидата в мэра своего, не просить, не клянчить у Собянина подпись. И мне кажется, что вообще Москва – это город, где демократическая оппозиция способна победить. Где хороших людей больше, чем плохих. Плохие пока лучше организованы. И вот наша задача – организовать всех остальных. Чем мы и занимаемся? Создали инфраструктуру. Помогаем сейчас с подписями. У нас уже во всех районах команды. Активно. Люди ходят на тренинги. Люди формируют команды. Создают коалиции. И сейчас будет серьезно. Как это, политическая движуха в Москве.
Путин, Медведев, Собянин, кто там, как они там перегруппируются, еще как-то. В какой-то момент вас пригласят в свою команду. Пойдете? Или какой-то Рубикон перейден уже?
Меня уже звали. Так. 2012 год. Не буду называть фамилии кто. Я тогда получил предложение стать либо губернатором, либо министром. Но через ступеньку. Сначала первым замом, потом министром. Мне нужно было всего лишь отказаться от участия в протестном движении. Ну, еще сказать, что там маргиналы типа собрались. Ну, я отказался, даже не думал.
Вы свой выбор сделали тогда.
Я свой выбор сделал тогда, и более того, бессмысленно о чем-то договариваться, потому что мне кажется, Путин не способен уже изменить вектор развития своего поведения, потому что он не реформатор. Ну, это мы видим. Его задача сейчас сохранить себя во власти. Цели Путина и цели России, они уже давно разошлись. Я не ради этого пошел на Болотную тогда, и не ради этого мы потеряли бизнес семейный, который уничтожили. Геннадия Гудкова тогда выдавили из Думы. И, в общем, мы живем сегодня под таким прицелом всех спецслужб, которые слушают телефоны, там, пытаются выяснить, с кем я встречаюсь, куда я летаю. Ну, то есть, вот, не ради этого.
Как вы думаете, Путин мирным образом уйдет от власти, из власти, или все дело все-таки закончится каким-то таким катаклизмом?
Я оптимист. Я думаю, что все должно мирно произойти. На самом деле, обратите внимание, Путин, мне кажется, уже многие процессы не контролирует. Мне кажется, уже даже спецслужбы управляют страной. Когда, например, ему задали вопрос про мальчика, которого задержали полицейские, или про Серебренникова, когда ему спросили, как же так? Не про мальчика, про Серебренникова.
Про Серебренникова.
Угу. Вот когда ему про Серебренникова задали вопрос, он сказал, дураки.
Ну, а что непонятно, кого он имел в виду.
А что дальше произошло? С кого-то полетели погоны какие-то.
Ну, в том-то и дело.
Это говорит о том, что он не управляет уже многими процессами. Уже...
А может, он нас имел в виду, говоря о дураках?
Нет. Он пытался таким образом дистанцироваться, сказать, нет, это не я сделал. Это вот какие-то там дураки в погонах. Но дальше. Есть нападение на Алексея Навального. Мы уже установили. Ну, я имею в виду, не мы, интернет, общественность установила, кто это сделал. Последовали ли какие-то меры со стороны Путина, власти? Нет. Почему? Я думаю, что он уже не может многие вещи сделать. Дальше. Убили Бориса Немцова. И я просто понимаю, по каким принципам работает наша система и наш режим. Бориса Немцова никто не имел права убить. Ну, знаете, как по понятиям таким.
Да, понятно.
Он был начальником всех начальников. Он Конечно. Работал в правительстве. Он был человеком системы.
Конечно, он был.
Это значит, кто-то нарушил главное право.
Да. У него был иммунитет в этом смысле абсолютно.
Конечно.
Да.
Мы догадываемся, кто. Это ключевое правило. Никакие репрессии в отношении людей, которые хоть когда-то были в этой системе, вот таких... Ну, то есть можно посадить, можно уволить, можно выслать, но убивать...
Конечно,
никому
своего рода
разрешено.
Теракт против государства на самом деле.
Реакция была? Нет никакой реакции. Посадили виновных? Ну, каких-то там исполнителей. Прекрасно мы понимаем заказчиков, где их искать. Но их никто не ищет. Почему? Потому что Путин испугался двигаться в этом направлении. Потому что он не хочет, чтобы у него начались проблемы на Кавказе или еще где-то. Это значит, что Путин уже утратил монополию на насилие, как это модно сейчас говорить. И все, это мы идем к какой-то такой, не анархии, конечно, но мы идем к расколу.
В том-то и дело, значит, мы идем все-таки хорошо не к революции, но вместе с тем, и я думаю, не к некой, так сказать, мирному процессу передачи власти в результате выборов, а скорее к перспективе некоего дворцового переворота.
Думаю, да. Мне этот сценарий... Либо это будет какое-то такое тихое отстранение.
Ну да. Ну тот же самый
своими. Перевод. Ну да, что-то вроде дворцового перевода. Может быть, какая-то будет договоренность, мы не знаем. Но совершенно очевидно, что без раскола элит, смены режима нам не видать. Либо через какую-то кровь, чего бы не хотелось. Я думаю, что либо дворцовый переворот, либо какая-то бархатная революция. Я не знаю, как это будет. Опять-таки, в сочетании с этим расколом элит.
Давайте все-таки заканчивать на чем-то, если не более оптимистическом, нет, хотя бы более бравурном, что ли. 12 июня пойдете на марш, на митинг?
Да, пойду.
Они как-то назывались маршем миллионов, да? Как вы думаете, когда-нибудь станет такой вот марш действительно маршем миллионов?
Ну, мне хотелось бы, чтобы у нас не было поводов больше выходить на марши, чтобы все решалось на нормальных честных выборах. Чтобы у нас была трибуна не только у вас, но и где-нибудь на федеральных каналах.
Да,
чтобы эта программа выходила на федеральном канале. И мы могли бы свои просто мысли, свои идеи рассказывать людям.
Браво, 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 замечательно. Но еще более я хотел бы, так сказать, в такую, в лирическую волну переключиться, потому что вы рассказывали о своих многочисленных увлечениях, но явно тут возможности показать ваши баскетбольные дарования. Я видел, кстати, эти видео, где вы еще совсем мальчиком таким показываете все эти самые трюки с мячом на вашем сайте. Вот. Ну, тут такой возможности нету, но если под финал политик Гудков нам бы на гитаре что-нибудь исполнил. Это, мне кажется, было бы очень
такое. Да, я уже вижу.
В кустах.
Очень недурно. Не стреляйте в музыканта, он играет как умеет.
Очень недурно. Очень, очень. Спасибо. Спасибо. И главное, что, ну как, далеко не всякое интервью с политиком можно закончить под гитарные переборы.
В следующий раз предлагаю барабанную установку. Было бы интересно.
Фиксируем. Фиксируем. Замечательно. Дима, спасибо. На самом деле это было очень хорошо и по гитарной части, и по словесной. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. И всячески вам действительно успехов на всех этих предстоящих, в ходе всех предстоящих еще многих катаклизмов.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был политик, гитарист, человек широкого спектра интересов Дмитрий Гудков. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса. Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».